страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 15 декабря, пятница, 9 утра в Москве. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун в этом эфире. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами говорим о Библии. Мы с вами не просто говорим о ней, о Библии, но мы пытаемся лучше понять и Священное Писание, и, соответственно, это главное, ее автора, познать нашего Господа ближе, для того, чтобы Он менял нас, для того, чтобы Он работал в нас, действовал в нас. Тут важная тема, которую действительно не надо забывать. Ведь мы читаем Библию не для того просто, чтобы, не знаю, стать грамотными, умными. Знаете, как иногда говорят, нужно быть духовно образованным, нужно быть духовно просвещенным, надо быть, в принципе, образованным человеком, поэтому важно знать Библию. Спорить с этим я не буду, я задам лишь один вопрос. Вот и что? Вот быть духовно образованным, быть просвещенным, знать Библию. Если, послушайте, пожалуйста, очень внимательно, дело в том, что вот некоторые из ваших писем и ваших комментариев, собственно, на эту мысль наводят. Даже иногда получаешь благодарности, в последнее время, к счастью, таких не было, но иногда бывают. Спасибо за то, что помогаете стать более образованными людьми. Это важно, действительно, это важно, но недостаточно. Смотрите, если кто-то из вас слушает нас просто для того, чтобы стать более образованным человеком, то вы зря это делаете. Вот почему. Смотрите, если Библия говорит правду, если мы читаем то, что написано, и это так и есть, на самом деле, если мы грешники, Иисус умер за нас, за наш грех, чтобы оправдать нас. И от нас теперь зависит, готовы мы открыть свое сердце, готовы мы принять Его смерть. Готовы мы сказать: «Да, Иисус, Ты умер за меня, я доверяю Тебе и только Тебе». И все это так и есть. Тогда вот у нас будет жизнь вечная, потому что мы будем оправданы пред Богом. Не готовы — будет вечное отлучение от Бога, вечная смерть. Вот если это действительно правда, тогда абсолютно недостаточно просто читать Библию как произведение литературы, как памятник культуры, как такое средство стать более образованным. Потому что какая мне разница, более образованный вот эти 70 или 80 лет жизни плюс-минус или менее. Дело в том, что дальше будет. А дальше в вечности это образование, одно образование — или даже несколько, никак не поможет. С другой стороны, если это неправда, если действительно этого нет, если Иисус не умер за нас, если на минутку такое допустить, тогда, честно говоря, тогда изучение Библии 5 лет подряд, каждый день, каждую книгу, каждую главу, как мы с вами это делаем, но это удел немногих, тех, кому это действительно очень интересно, таких любителей древней литературы. Это полезно, это здорово, но это явно несколько больше, чем надо просто для нашего культурного развития. Мы, люди, которые готовят эти передачи, убеждены, и это наша жизненная позиция, это то, на чем мы стоим, мы убеждены в нескольких вещах. Во-первых, мы убеждены, я это повторяю, это важно повторять, потому что присоединяются новые люди. Мне хочется, чтобы вы знали, из чего мы исходим. Мы убеждены в полной, дословной вдохновенности Священного Писания, богодухновенности Священного Писания, непогрешимости, безошибочности Священного Писания и высшем авторитете Писания во всех вопросах, которые в Писании затрагиваются. Не только в вопросах веры, да, не только в духовных вопросах, но и во всех вопросах. Да, с учетом жанров, да, с учетом того, что надо понимать, как мы читаем Библию. В Библии есть и Божий элемент, это Божие Слово, она полностью Божие Слово, целиком. Но Бог пишет эту Библию, это Слово через обычных людей, используя их язык, их особенности, их знания. И вот, соответственно, надо понимать, что мы исходим из полной богодухновенности, безошибочности Священного Писания. Это важная история. Потому что даже среди христиан есть немало людей, которые скажут, например, о том, что, не знаю, первые 11 глав книги «Бытие» — это такой набор притчей. Да, вот мы, авторы этой передачи, этого цикла передачи, стоим на совершенно четкой, конкретной позиции по поводу Писания. Вот все остальное, что мы делаем, что мы говорим, исходит уже из этой позиции. И мы можем спорить, можем, не знаю, отличаться друг от друга в каких-то особенностях комментария на Писание, но при этом мы исходим из одной отправной точки. И еще одна вещь. Мы убеждены, что поскольку Бог дал нам и Ветхий, и Новый Завет, как Ветхий, так и Новые Заветы важны для христианской жизни. Причем важны, конечно, по-разному. Новый Завет открывает нам нашего Господа Иисуса Христа. Ветхий Завет, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, и в втором послании к Коринфянам, 3 глава, это такие образы. Образы, которые были даны, как некая тень будущего, людям того времени, для понимания этого самого будущего. Вот поэтому мы с вами и так работаем. У нас книга Ветхого Завета, книга Нового Завета. Я напомню о том, что вы можете нам написать через сайт theos.fm, через мобильное приложение Радио Теос и через наши группы. Это официальные группы передачи ВКонтакте по страницам Библии. И в Facebook у нас также есть группа, в которой вы пишете письмо, из которой мы сегодня также прочитаем. И, кроме того, эта программа транслируется в несколько разных групп. Собственно, в эти группы вы также можете написать в комментарии. Мы эти комментарии читаем. Некоторые из вас слушают нас не сначала, присоединились к нам не сначала. Эта серия передач у нас началась в начале апреля. Для тех, кто присоединился позже, на сайте theos.fm, раздел «Передачи», вы можете найти в самом верху, там, вот первая из передач на нашем сайте, это как раз и есть по страницам Библии. Найти ее будет легко. И там есть, собственно говоря, вот наши архивы и передачи с начала апреля. Вы можете послушать, потому что именно в апреле мы приступили к нашим вводным беседам, и потом после этого говорили о книге «Бытие». Некоторые из вас слушают наши старые передачи еще по книге «Бытие» и присылают нам вопросы. Вероника Великосельская, наша постоянная слушательница, пишет, например, про Сару. Она задает вопрос, на который я не могу ответить, потому что не разбираюсь в женской косметологии, да и в мужской тоже. Но несколько соображений я высказать по этому поводу могу. Вероника обращает внимание на преклонный возраст Авраама и Сары и говорит о том, что ее всегда интересовало, вот как в таком возрасте, когда ей было за 60, за 70, Сара могла быть привлекательной для фараона настолько, что фараон был готов взять ее себе в жены. И Вероника отмечает, что современные женщины стареют намного быстрее. Что же, собственно, происходит? Не корча из себя эксперта в женской косметологии, коим я не являюсь, и не претендуя на полное знание, которое мы получим в вечности, когда окажемся в вечности, я просто хотел бы в связи с этим высказать пару соображений, которые полезны и в ответах на этот вопрос, и также вот в размышлении над этим вопросом, и также в размышлении, которое у нас сегодня будет, а говорить мы будем сегодня о праздниках. Тут есть несколько моментов. Я начну с самых простых, естественных, и закончу сверхъестественным, который я считаю главным во всей этой истории. Но давайте начнем с простого. Самое простое и самое легкое — это то, что понятие красоты, привлекательности в разных культурах бывают разными. Когда вы слышите о том, что это красивая женщина, вот для нас красота связывается с молодостью. Это обязательно должна быть молодость. Обратите, пожалуйста, внимание, что, потеряв молодость в годах, Сара действительно оставалась привлекательной. Вот эта связь между обязательно молодостью и привлекательностью или молодостью и красотой, это далеко не универсальная штука, далеко не универсальный взгляд. Чтобы было проще, приведу такой пример. В 19 веке, ну, недавно, да, относительно недавно, по сравнению с библейским текстом, 200 лет назад, объяснение, картинка привлекательной женщины, вот эта картинка была разная, допустим, среди русского дворянства и среди крестьян. У крестьян привлекательной, красивой считалась полная, упитанная, дородная, краснощекая женщина, ну, которая среди дворянского сословия не потянула бы ровно ни на что. Так что вот тут с критериями красоты будьте, пожалуйста, осторожны. Вторая вещь, которую здесь надо отметить, заключается в том, что Авраам и Сара были особым образом избраны Богом. Вот Авраам не случайно сказал: «Произведу от тебя народ». И, соответственно, я думаю, даже в данном случае не думаю, а знаю, сейчас скажу почему, что какую-то особую силу и возможность удержать вот эту активность Бог дал им именно в результате этого благословения. Знаю я это по двум причинам. Одна — библейская. Вы помните, если не дослушали до этого, то дослушаете, Вероника, а может быть, уже и помните, знаете, что после смерти Сары, мы об этом говорили в наших передачах и читали это место из Библии, после смерти Сары у Авраама была еще одна жена, он снова женился. Более того, у них были дети. Вот задумайтесь об этом на минутку. Что это, если не особое Божие благословение? Кто-то скажет: не бывает. Да, трудно себе представить, но разве вам не случалось видеть, ну, раз мы про Сару говорим, разве вам не случалось видеть женщин, редко, но встречалось, на которых вы посмотрите и скажете: она выглядит гораздо моложе, чем она есть по вот ее возрасту в годах, да, чем там в паспорте написано. Вот ей 50-60, она выглядит на 30-35. И эти женщины не были и не являются родоначальницами нового народа. А все-таки эти особые физиологические качества Бог им дает. Я думаю, было то же самое, но на куда большем уровне здесь. Потому что Авраам и Сара были избраны для особой функции, особого служения. Обратите, пожалуйста, внимание также вот на что. Для того, чтобы исполнилось Божие благословение, благословение детьми конкретно, Авраам и Сара должны были предпринимать совершенно конкретные супружеские действия. И вот много лет эти действия оставались безрезультатными. Понимаете, если бы они эти действия не предпринимали, ну, откуда бы взялось благословение? Они это делали, действия оказались безрезультатными. А теперь смотрите, совершенно удивительная параллель между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете есть человек Авраам, которому было сказано: у тебя будет ребенок. И годами, десятилетиями он работает в этом направлении, так скажем. И ничего нет. Он получает брачные обязанности, возможность исполнять брачные обязанности, причем долго. Но долго не видит результат. В Новом Завете есть другой мужчина, гораздо более младшего возраста, кстати говоря. Зовут его Иосиф. И знакомимся мы с ним в первой главе Евангелия от Матфея. У Иосифа история похожая, только наоборот. Вот Иосиф получает результат, не имея при этом возможности, по крайней мере, в начале, исполнять свои брачные обязанности. И тот, и другой, избранный Богом для особой цели. И в том, и в другом случае Бог действительно меняет законы, которые сам установил. Вот это самое важное, это самое серьезное. Ну и так напоследок добавлю, что и жили-то они больше. Реально продолжительность жизни в те времена была существенно больше нашей. это не отменяет чудо. Это не отменяет того, что Бог сделал как результат своего благословения, но помогает отчасти ответить на вопрос. Ответили мы на него исчерпывающе, полностью? Нет, конечно. Конечно, нет. Но я думаю, что какие-то соображения, которые вам помогут, нам с вами помогут, мы в результате получили. Сегодня мы с вами говорим о праздниках. Когда мы сейчас, кстати, подходим к праздничному времени. Для многих людей праздники стали, знаете, ну, просто отдохнуть. А что такое праздник в Божьем замысле? Каким Бог его сделал? Об этом будем сегодня говорить. Пишите, в конце почитаем сообщение, если будет время. Ну и завтра или там уже в понедельник почитаем все остальное. А пока давайте обратимся к Господу и обратимся к Священному Писанию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. И просим Тебя, будь с нами. Наставляй нас, веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 23 главе книги «Левит». И мы будем говорить сегодня о праздниках. Знаете, говорить о праздниках сложно. Ну, хотя бы потому, что у большинства из нас не библейское понимание праздников. Праздники для нас ассоциируются с выходным днем. Вот еще один праздник, еще один выходной. Дело в том, однако, что в Священном Писании Бог дает праздники с несколькими совершенно конкретными целями. В праздники израильтяне могут посмотреть назад, вспомнить о том, что Бог сделал в народе своем, посмотреть вперед, задуматься о том, что Бог еще будет делать в своем народе и со всем народом земли. И посмотреть вверх, задуматься о характере самого Бога. Вот эти три взгляда характерны для каждого библейского праздника. Взгляд назад, взгляд вперед и, наверное, более чем два предыдущих, взгляд вверх. Перед нами календарь израильского народа. Интересно, что в 23 главе мы читаем перечисление праздников. И подробнее о каждом из этих праздников мы найдем уже позже, в других местах, в других главах Священного Писания. Пока это действительно календарь, это перечисление, это, если хотите, общая информация о каждом из праздников. Мы с вами говорили о трех взглядах праздника. Назад, вперед и вверх. Для израильского народа, однако, у праздников было еще несколько целей. Цель пророческая — это вот понимание того, что Бог будет делать с людьми. Цель практическая, если хотите, социальная и коммерческая. Израильтяне собирались на праздники, ну, по крайней мере, на три из них, собирались отовсюду. Более того, уже когда был построен Иерусалим и построен Иерусалимский храм, и евреи жили в рассеянии, они и из рассеяния тоже собирались. И надо понимать, что эти праздники имели совершенно практическую цель. Это дать людям возможность и вместе Бога прославить, и пообщаться, и увидеться, особенно во времена рассеяния, и получить ободрение. Вот, оказывается, есть другие люди, есть представители Божьего народа в других местах. Встретиться со старыми друзьями, с теми, с кем они иначе не встречались. Была тут, конечно же, и коммерческая цель. это торговля. История говорит нам о том, что, собираясь на праздник, евреи ведь не только Бога славили, они также и торговлей занимались. Более того, часто, если нужно было договориться о доставке какого-то товара или об обмене, обычно это, естественно, был обмен, натуральный обмен, обмен товарами, вот в один праздник договаривались, в другой праздник была доставка. Ну, потому что все собирались, все мужчины, по крайней мере, на три праздника должны были собраться. Во многом это еще и поддержание единства еврейского народа, то есть возможность увидеть друг друга и оставаться одним народом. Кстати, когда израильтяне перестали ходить на праздники в Иерусалим, и об этом мы с вами будем читать, когда уже с вами дойдем до книги царств, вот в этот самый момент, с этого самого времени ускорилось разделение еврейского народа, ускорился распад на Северное и Южное царства. Когда израильтяне перестали понимать, зачем даны праздники, нарушилось у них и национальное единство. Разумеется, в отличие от сегодняшнего дня, никто из израильтян того времени не рассматривал праздник как, ну, просто возможность полежать и ничего не делать. На празднике нужно было идти в Иерусалим, нужно было двигаться. Это было особое время, и, конечно, время непростое, но также и время, когда израильтяне, ну, хоть сколько-то отдыхали от своей обычной жизни, от своего обычного жизненного порядка, жизненного уклада. Важно отметить также, что праздники были привязаны к сельскому хозяйству. Они были привязаны к земле. Израильтяне были, по большому счету, земледельцами и скотоводами. Именно поэтому поклонение Богу было четко связано с их основной работой. У них не было разделения на то, что вот сейчас мы работаем, а потом как бы особняком, отдельно от работы, стоит праздник. Нет, праздник — это возможность, среди всего прочего, поблагодарить Бога за те результаты, которые Он дал им в их работе. Поблагодарить Бога за то, что на протяжении всего этого времени, всего времени прошедшего с предыдущего праздника, Он был с ними. Вот это и есть большая часть смысла праздников. Для нас же с вами важен еще один момент. Каждый из этих праздников, а мы будем говорить с вами о семи праздниках, о некоторых начнем говорить сегодня, о других закончим в следующий раз. Так вот, каждый из семи праздников так или иначе указывает на Христа. Большинство праздников, за исключением, пожалуй, одного, указывают на события, которые уже произошли. Один праздник указывает на грядущие события. Давайте разберемся с праздниками, потому что, именно разобравшись с ними, мы можем выстроить план главы. Я понимаю, что сегодня не успеем всю главу с вами обсудить, но хотя бы начать мы ее можем. Итак, мы видим перечисление праздников и короткое их описание. Первые три стиха — это праздник субботы. Мы будем говорить о нем отдельно, потому что это, конечно, праздник, но не совсем. Он уникален, у него есть своя уникальная роль, своя уникальная функция. Идем дальше. Праздники Пасха, опресноки, праздник урожая, плоды земли, Пятидесятница, праздник труб, дальше судный день или день умилостивления, день жертвы и, наконец, день поставления кущей. Вот это и есть семь праздников. Их можно выучить просто наизусть. И если вам сейчас кажется, что выучить их сложно, то, я думаю, вы заблуждаетесь. Их достаточно легко выучить, достаточно легко усвоить. Смысл просто в том, чтобы понять, зачем они. Вот выучить их просто так, как перечисление, ну да, это можно, но это сложно. А вот понять, зачем они, как они устроены, зачем они именно в таком виде даны Божьему народу, и, что еще важнее для нас сегодня, зачем все это в Библии сохранено для нас. Вот как только мы это поймем, как только мы с этим разберемся, нам с вами будет гораздо проще, гораздо легче. Давайте приступим к этой главе. 23 глава книги Левит, начиная с 1 стиха, и мы прочитаем первые 3 стиха главы, которые говорят о субботе. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». И вот тут интересная деталь такая. Мы с вами читали вот праздники, и мы уже готовы к перечислению праздников. И тут 4 стих. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Ну и дальше перечисление праздников. Так где настоящие вот праздники? Перед субботой или в начале 4 стиха? Вот праздники, оно это про что? Знаете, друзья, я думаю, что здесь смысл главы поможет расставить точки над «и». Дело в том, что суббота сама по себе не считается праздником. Суббота – это действительно особый день, но она не включается в эти 7 праздников. Суббота – это скорее такая веха, которая повторяется снова и снова. Суббота – это такая веха, на которой основан весь календарь. Суббота, каждый 7-й день, возможность остановиться, возможность обратиться к Богу, возможность вспомнить о Его пребывании с нами, даже если в суете повседневности человек об этом и забыл. У субботы особая функция. На субботах, вот на этих повторяющихся субботах, держится измерение времени. Дело в том, что в Священном Писании время линейно. У времени есть начало, у него есть конец. Но при этом нужны вехи. Вот повторение одной и той же вехи дает некую стабильность, дает понимание того, что жизнь продолжается. И вот после субботы, после этого дня, особого дня, начинается перечисление праздников. Как мы уже сказали, каждый из этих праздников так или иначе указывает на Христа. Например, Пасха – это распятие Христа. Тут очень просто, тут понятно. А пресноки – это наше общение со Христом через Его смерть и воскресение. В опреснике вкушался хлеб. Хлеб стоит в центре Евхаристии, в центре хлебопреломления. Это особое время, это особое благословение, которое дал нам Бог. А пресноки таким образом указывают на наше общение с Иисусом Христом, которое мы получаем через Его смерть и воскресение. Дальше праздник урожая, первые плоды, указывает на воскресение Иисуса Христа. Потому что Иисус был первенцем из мертвых. Вот вам и есть первые плоды. Дальше Пятидесятница – это начало церкви. Смотрите, как интересно. Праздники двигаются практически по хронологии. Общение со Христом, как было в жизни учеников, воскресение Христа, начало церкви. День труб – это то, что соберет израильтян в свое время в их землю. это особый день, когда Бог позовет свой избранный народ. День суда или день умилостивления. Это указание на то, как Иисус понесет за нас Божий суд на Голгофском кресте. Потому что, по большому счету, в тот момент, когда Иисус был распинаем на кресте, уже наступил судный день. Но только по Божьей милости Он нас не коснулся. Он коснулся лишь того, кто на этом кресте находился. Дальше. Кущи. Вот эти шатры. И мы будем читать еще об этом празднике подробно. Указывает он на возвращение израильтян в свою землю, в землю обетованную. Вот таким образом календарь дает нам картинку не только ближайших событий, но и большую широкую картину истории Израиля, да и истории всего человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еженедельная суббота – это, конечно, особый день, хотя он не является праздником, не является одним из семи праздников. Но так или иначе, суббота указывала израильтянам на их освобождение из Египта. Вот то, как они буквально надрывались, работали и занимались непосильным трудом в Египте, и тот факт, что из этого рабства израильтяне получили освобождение. Ну вот об этом в книге Второзаконие, 5 глава, 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний и свято хранить его». Суббота — это особое напоминание о самом главном для израильтян избавлении. И субботами, собственно говоря, мерится весь календарь. В Египте у израильтян была семидневная рабочая неделя. Дни сливались друг с другом. А теперь они могут выделить один день поклонению Богу, потому что Бог вывел их из рабства и дал им свободу. Сегодня мы празднуем воскресение Иисуса Христа, поэтому и субботний день стал днем воскресным. Кстати говоря, я понимаю, что в большинстве наших календарей именно воскресение – седьмой день недели, но есть все же календари, в которых он первый день. То есть неделя начинается с воскресенья и потом уже все остальное. Я для себя все-таки предпочитаю рассматривать воскресенье как первый день, хотя никаких каких-то таких духовных обязательств по этому поводу у меня нет. Точно так же мы можем сказать, что вот в конце недели мы вспоминаем воскресенье, мы закрываем неделю этим замечательным днем. Давайте всегда помнить, мы с вами новое творение. Именно поэтому тот факт, что мы празднуем не субботу, а воскресенье, не должен нас смущать. У субботы, конечно, было также пророческое значение. Это указание на отдых или на покой. Сегодня мы, как мы читаем в послании к евреям, стремимся войти в этот новый покой, в этот покой, который дает Христос. Смысл отдыха в субботу далеко не в том, чтобы просто выспаться, хотя такая идея приходит. Смысл в том, что прощены грехи, и за это прощение мы благодарим Господа. А теперь идем дальше и приходим к Пасхе. Да, действительно, все начинается с Пасхи. Об этом мы читаем в 23 главе, начиная с 4 стиха. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Пасха. История Пасхи, мы ее уже с вами помним по книге «Исход». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто повторяется здесь число 7. Это особое число, у него особый смысл. Детали, подробности о том, как праздновать Пасху, мы уже обсуждали, и к этому еще вернемся. Но интересно, что именно Пасха стала основным днем для новозаветных христиан. То есть этот праздник наполнился новым смыслом. Вот, например, как говорит апостол Павел в 1 послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Помните, в Пасху, перед Пасхой, нужно было избавиться от всякой закваски. Я уже говорил, читая Новый Завет, о том, что закваска или квасное – это в Библии всегда плохо. Закваска фарисеев, например. Есть христиане, которые с этим не согласятся, но те места в Новом Завете, которые они приводят в качестве доводов в пользу своего несогласия, можно и, как мне кажется, нужно интерпретировать и по-другому. Закваска – это ложь, это зло, это лжеучение. Все то, что иногда поднимается для того, чтобы разрушить. Именно поэтому хлеб был без закваски. И вот мы с вами читаем о Пасхе, и мы понимаем, что именно Пасха указывает нам на смерть Иисуса Христа. Об этом подробнее мы поговорим также, когда дойдем до книги «Чисел», 9 глава. Потому что именно там говорится подробно о Пасхе. Это день, когда израильтяне вспоминали свой выход из Египта. Интересно, что ко временам Иисуса Христа смысл этого праздника, смысл этого дня многие уже забыли. Это был просто один из дней, один из праздников. Я не случайно начал сегодня говорить о том, что праздники-то имеют глубокий духовный смысл, потому что мы тоже этот смысл забываем. Так вот, на угасающих углях старого праздника Иисус установил новый праздник – свое воскресение. Еще одна забавная и примечательная деталь – Пасху мы с вами будем соблюдать также на небесах. Да, будет Пасха на небесах. Если не верите, прочитайте об этом сами. В Евангелии от Луки, глава 22, стих 16. Но возвращаемся к книге Левит и прочитаем стихи с 6 по 9 в 23 главе. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. 7-й день – также священное собрание. Никакой работы не работайте». Вот важная тема. Это опять напоминание о том, что Бог сделал для нас. И праздник опресноков, как мы с вами уже говорили, это праздник, который указывает на общение. Начинается он сразу после Пасхи, но это все-таки отдельный праздник, это не продолжение Пасхи. Хотя, конечно, его историческое происхождение связано с Пасхой. И мы с вами говорим о том, что закваска – это зло, это все то, что мешает, а опресноки указывают на общение. Перед нами общение человека с Богом и общение человека друг с другом. На чем же основано было это общение? в праздник опресноков ели, продолжали есть пресный хлеб. Назывался он маца. На еврейском языке слово маца означает «нашел». Для нас с вами Бог нашел нас. И у нашего общения с Богом есть очень четкий признак, очень четкая причина. Это общение происходит именно потому, что каждого из нас он искупил. Идем дальше. 9-10 стихи о празднике первых плодов, празднике урожая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения, 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанные с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему 1/4 гина вина». Это праздник, и первое, что должны были сделать израильтяне по входу в обетованную землю, принести Богу свой урожай. Павел говорит о том, что Иисус Христос — это фактически первый плод земли. Но сегодня мы можем сказать, что Иисус — это не только первый, а и единственный, кто воскрес из мертвых. Это семя, которое упало в землю, и семя, которое восстало, семя, которое выросло. Христос стал жатвой за наш грех. Он умер и воскрес. И мы с вами сегодня несем Иисуса Христа миру, и это наша жатва, люди, которые приходят ко Христу. А теперь смотрите, как выстраиваются эти праздники. Иисус стал жертвой за наш грех. Это Пасха. Иисус не знал греха, чтобы нам, грешникам, получить праведность Бога за Него. Это опресноки. И поскольку Иисус жив, мы тоже имеем жизнь и приносим плод. Это праздник жатвы. Всякий, кто во Христе, новое творение. Мы взяты из прежнего Адама. В нас теперь все новое. И следующий праздник – это Пятидесятница. Именно на это он и указывает нам. Но об этом мы будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы получаем ваши письма. Благодарите вы за передачу. Да, слава Богу, который дает такую возможность нам беседовать. Юля об этом пишет. Слушатель тот самый об этом пишет. Да, подписывается человек, слушатель тот самый. Наверное, для того, чтобы я и наши сотрудники поняли, кто вы. Насчет сотрудников не знаю. Я, наверное, да, думаю, что понимаю. Спасибо вам большое. Есть вопрос, который, наверное, относится больше к... Дарья прислала вопрос. Дарья, обратитесь, пожалуйста, все-таки лучше к вашему батюшке или к вашему духовному наставнику, который вам гораздо лучше на этот вопрос ответит. Вот я не хочу и не буду отвечать на вопрос, на который некомпетентен отвечать. Дарья, вот этот вопрос, который вы задали, действительно, пожалуйста, вот давайте лучше вот в этом направлении. И важный вопрос здесь, на который я отвечу, от, извините, пожалуйста, от Макса, Макс Лебедев. Что значит благословивший всеми духовными благословениями в небесах? Спасибо вам большое, Макс. Я думаю, что вы имеете в виду библейский фрагмент, совершенно конкретное место. Это слова апостола Павла, записанные в послании к Ефесянам. Дело в том, что в этом послании, вот это как раз послание, начинается с стиха, который занимает, извините, предложение, которое занимает аж 13 стихов. С 3 по 14 стихи послания к Ефесянам в греческом тексте это одно большое длинное предложение. А в русском переводе его можно разбить, разделить, но на самом деле вот это все один большой период, одно большое предложение. И на этот вопрос ответ находится прямо здесь. Все это перечисление находится здесь. Вот смотрите, я не буду это все читать, но просто начнем размышлять, потому что времени не так много. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это то, что вы цитируете. И дальше перечисляется это благословение. И что это, в чем оно? Так как он, то есть почему он нас, в чем он нас благословил? Избрал нас в нем прежде создания мира. Дальше, к чему он избрал, мы читаем. Предопределив усыновить, то есть он предопределил нас усыновить. Это второе, что он для нас сделал. Опять-таки, зачем он это сделал? Дальше, в котором мы имеем, седьмой стих, искупление кровью, то есть он нас искупил. Дал нам благодать в 8 стихе, в 9 стихе открыл нам тайну своей воли, в 11 стихе сделал нас наследниками. Я понимаю, что это... И опять-таки, зачем об этом говорится? И в 13 стихе в нем вы, и вы, услышав слово истины, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть запечатлил Святым Духом. Вот с этим стихом сложность заключается в том, чтобы, ну, знаете, так нарисовать его диаграммку, нарисовать его схемку. Попытайтесь, пожалуйста, внимательно прочесть этот стих, этот фрагмент, сделать это даже несколько раз, потому что с первого не получится, и найти все сказуемые этого предложения. То есть Иисус сделал для нас одно, другое, третье, четвертое, пятое. Там потом от каждого из этих сказуемых будут подчиненные предложения, каким он образом это сделал, для чего он это сделал. Но чтобы ответить на ваш вопрос, Макс, важно именно вот эти сказуемые найти. Что, если об этом говорить очень просто, очень коротко. Вот Иисус сделал для нас все в небесах, что было необходимо. Один проповедник привел очень хороший пример. Не всем он понравится, я даже понимаю, почему, но он яркий. Вот вам не просто подарили телефон, а причем самой новой модели, самой последней модели, а вам подарили для него все мыслимые и немыслимые аксессуары, полный набор необходимого программного обеспечения. То есть вы так смотрите и понимаете, что докупать вам к этому телефону теперь уже ничего не понадобится. Обычно телефон надо что-то докупать, мы много к нему докупаем. Вам подарили так, что докупать уже ничего не понадобится. Вот то, что сделал для нас Иисус, и это важно, больше любого телефона, больше всякого телефона. Но вот он сделал так, что докупать нам к этому благословению ничего не понадобится. Вот, ну, Бог типа меня уже избавил, но вот еще мне надо постараться, чтобы... Одно, другое, третье. Нет, 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 нет. Иначе мы в плен этих стараний попадем. Мы так и будем стараться и понимать, что не дотягиваемся. Апостол Павел и начинает, говоря, обращаясь к язычникам, ребята, вы-то ведь считаете себя недочеловеками. Многие евреи их считали недочеловеками, недоделками такими. А он говорит, нет, ребята, Иисус благословил вас всяким духовным благословением. Живите соответственно, потому что все, что необходимо, вы уже получили. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Встретимся с вами в понедельник. И да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.